Глава 4. Меченые карты. В католическом храме играл орган. Мрачно, заупокойно дышали трубы. С торжественным величием возносились эти звуки в чистое небо еще не зрелой весны. Внутри храма было темно. Узкие окна едва пропускали свет. От высоких сводчатых потолков веяло нелюдимым холодом. Повсюду распространялась черная сырость. За органом сидел молодой человек, всем своим видом походивший на древнюю статую. Белый плащ спадал вниз свободными складками. Изящные руки лежали на клавишах. Изредка перелетая, тонкие длинные пальцы извлекали озябшие звуки. И пока глаза его были закрыты, оставалось только догадываться, какие они. Казалось, такому мистическому лицу вообще вряд ли бы подошли глаза. Слишком уж оно было необычно. Каждая его черта выражала мраморное спокойствие. Зачем глаза мрамору? Он и без них прекрасен. А так, появись на нем глаза, сразу стало бы понятно, что это не статуя, обыкновенный человек. Выбившаяся на лоб огненно-рыжая прядь чуть шевелилась от дуновений холодного ветра, то и дело прокрадывавшегося в собор. Вдруг все стихло. Эль открыл глаза, в них полыхнуло пламя. Убрав руки с клавиш, он поднялся и пошел к лестнице, что находилась в глубине собора, и вела на среднюю его башню. Эль стал подниматься, медленно, очень медленно, будто бы не спустится обратно, будто бы шаги его, последние шаги. Он откинул назад голову, бесстрастное лицо с выточенными линиями, под нижней губой маленькая треугольная родинка. Каждое его движение было полно таинственности и красоты. Это сочетание пугало, словно средневековый замок томил в себе юного пленника, не давая ему свободы жизни, словно пленник, умирая, едва дышал. Эль вышел на открытую площадку средней башни. По обеим сторонам ее тянулись и уходили вверх лестницы, на две другие, более высокие. Уже стемнело, в воздухе витала ночная прохлада. Эль подошел к каменному бортику, окаймляющему край площадки, и, перепрыгнув через него, очутился на маленьком выступе, стоя теперь спиной к прочному заграждению. По дороге загрохотал мотоцикл. Его рев доносился постепенно, сначала издалека, потом ближе, ближе, и вот все резко стихло. Мотоцикл остановился прямо перед собором. За окном летели серые пейзажи. Поезд навязчиво отбивал затверженный ритм. Дождь выстукивал ему не в такт свое. По вагону разносился дорожный запах сырости, но в купе было сухо и уютно.
«Слышь, давай карты!»
Произнеся это, Мари вздрогнул. Все переглянулись, делясь возмущением. Квайт даже закусил губу с досады. Тэффи в упор посмотрел на Мари, упрекая за неуместную шутку с голосом. Его невинное лицо приобрело черты того, другого лица, злой грешной сущности. Мари смущенно улыбнулся, задержав на всякий случай воздух, чтобы тот не вырвался опять голосом. Слэш недовольно мешал карты, не собираясь сдавать. Он, казалось, о чем-то напряженно думал, только вряд ли о картах. Хотя шла седьмая партия, и он проигрывал седьмой раз подряд. Слэш поднял глаза и, не произнеся ни звука, начал сдавать. Мари опять было хотел что-то сказать, но сдержался, процарапав на руке длинную белесую линию. Иногда Мари становилось жутко в этом немом молчании, словно в каком-то замкнутом пространстве четырех стен, и он хотел кричать, и во что бы то ни стало добиваться голоса от других, от этих четырех стен.
«Они ведь не немые и могут говорить»,
— часто думал Мари.
«Так отчего же не говорят?»
Но хотел ли он на самом деле, чтобы эти четыре стены заговорили? Вряд ли. Мари сам был такой стеной, просто иногда он единственный не выдерживал их упрямого молчания.
«Может, от того, что я дверь? Ведь пятая стена — это по меньшей мере странно. Кому-то надо быть дверью. А дверь иногда открывается, скрипит от ветра, в щели ее проникает свет и освещает четыре стены».
На самом деле, Мари боялся разучиться говорить. Ему время от времени необходимо было проверять, не онемел ли он окончательно. Дождь продолжал выстукивать несвязную пасмурную мелодию. Слэш мешал карты, в восьмой раз проиграв. Вдруг он остановился и, посмотрев на всех своими лишенными блеска черными глазами, отдернул руку. Казалось, он лишь сейчас понял, что в девятый раз мешает карты.
«Что, меченые?»
Слэш рассыпал колоду перед собой. Что Слэш обращался к нему, Мари сообразил не сразу, хотя только от него могли с такой легкостью требовать голоса.
«Нет, само как-то...»
Ответил он неуверенно. Найт стремительно поднимался по лестнице. Ступень за ступенью, еще одна, наконец, площадка башни. Он понял, что не опоздал, и, кое-как усмирив дыхание, порывисто произнес:
«Эй, не знаю, кто ты. Не прыгай!»
Найт ненавидел свое косноязычие. Все слова, что выговаривались его голосом, были громкие и жалкие, краткие и путанные. Эль обернулся. «Ты не знаешь, кто я?» На его лице не было эмоций. «Но я знаю, кем можешь быть ты». Слов Найт не услышал. Первое мгновение ему показалось, что в него выстрелили, во второе, что попали. Он не успел увернуться, этот взгляд, эти черты лица. За всю свою жизнь Найту не доводилось видеть ничего подобного. Обычно он был беспристрастен в вопросах человеческой внешности, но сейчас увиденное оказалось выше его понимания. Найт постарался прогнать неуместные эмоции и произнес, ровно, негромко, на этот раз даже без восклицаний:
«Перестань, прошу».
Он снял мотоциклетные очки и сделал несколько шагов навстречу незнакомцу.
«Не надо».
Найт ненавидел себя за свое косноязычие, но теперь ему было от чего-то в тысячу раз противнее. Однако он четко осознавал, что сейчас, несмотря на свое неудовольствие, как раз говорить надо много. И Найт начал, неуклюже, издалека.
«Каким бы ты ни был, плохим, хорошим, не надо».
Эль смотрел на него, не отводя глаз. «Почему?»
«Ну?»
Найт набрал в грудь воздуха, слова кончались.
«Потому что душа».
«С чего ты взял, что она у меня есть?» Эль отвернулся и посмотрел вниз.
«А, вот как. Я знаю, у многих тоже. Ее нет. Только они даже не думают умирать».
Найту показалось, что с ним произошло что-то странное. Столь длинно и складно он еще не говорил. Этот речевой подвиг забрал у него последние силы. Найту захотелось курить. Закончить поскорее с этим и закурить. Однако подвига, кроме него самого, похоже, никто не заметил. Слова повисли в воздухе и, казалось, не собирались производить никакого действия. Найт вспомнил, что если слова в таких случаях оказывались бесполезными, следовало переходить к поступкам. В несколько мгновений он пересек башенную площадку и, вцепившись в незнакомца, схватил и оттащил его от опасного края.
«Вот что, если ты хочешь умереть, если…»
Найт мучительно подбирал слова.
«Как это? Считаешь себя человеком недостойным? Значит, душа у тебя есть».
Он выдохнул.
«Все».
Вытащив пачку сигарет и отвернувшись от Эля, Найт быстро пошел прочь, вниз по ступеням, но скоро остановился. Эль стоял на том же месте, безмолвный и неподвижный, бледный, красивый и, казалось, не знал, что ему делать. Тогда Найт вернулся, схватил его за руку и буквально поволок за собой вниз. В другой руке он держал неприкуренную сигарету, как приз, которым решил вознаградить себя лишь после доведения дела до конца. Эль подчинился его грубой силе и не стал, а может, не знал, как сопротивляться. Наконец, они спустились.
«Ты кто?»
Найт не смотрел на Эля.
«Имя?»
«Эль?» — выговорил тот.
«Эль, ты парень или девушка?»
Найт вытащил зажигалку и щелкнул ею, стараясь закурить. Эль не мог отвести глаз от огня, и лишь когда он потух, произнес, словно очнувшись. «Для игры это не имеет никакого значения, но вот для нас…»
«То есть?»
Найт поднес сигарету к губам и сделал первую затяжку. Его не интересовали произнесенные слова, но молчать казалось неудобным.
«В игре обычно действуют только два камня, что держат хранителей верными до конца», —
проговорил Эль задумчиво.
«Я понимаю, если бы ты еще был девушкой…»
Его терзали какие-то сомнения,
но все несколько иначе.
Азраил сидел напротив Заретты и смотрел мимо нее в окно дальней комнаты. Странное восприятие времени, как чего-то замедленного и глухого, расползалось по всему его существу. Азраил вдруг отчетливо ощутил себя внутри его волокнистой плотности. Будучи заколачиваемым в дерево, он запаниковал. Протяжно стучали стрелки, отбивая последние мгновения. Дыхание жизни угасало.
«Азраил, все в порядке?»
Причина паники была не в насильственной смерти, которую Азраилу навязывало деревянное время, в другом.
«Да».
Он шумно выдохнул.
«Я все-таки застала тебя».
Причина паники смотрела ему прямо в глаза.
«Из-за репетиции у тебя должно быть совсем нет свободного времени?»
«Да, время».
«Что с тобой?»
Заретта взяла Азраила за руку. Азраил вздрогнул, краска бросилась в лицо. Губам начала нашептываться не то молитва, не то песня, та самая, что он всегда слышал, смотря на Заретту.
«Со мной?» Азраилу показалось, что он сейчас задохнется. Мятое дыхание вырывалось болезненно.
«Со мной?»
Он мог только повторить.
«Азраил!»
Испугалась Заретта.
«Брат!»
Последнее отрезвило Азраила. Ни страсти, ни обычного гнева.
«Да ничего со мной!»
Слова Руфуса четко всплыли в его памяти.
«Расскажи о театре, о том, что не можете найти пьесу».
И Азраил, не раздумывая, просто повторил за ним.
«Не можем найти подходящую пьесу!»
Заретта еще волновалась, но руку брата отпустила.
«Никто не может найти ничего подходящего, вот я и...»
«Переживаешь?»
— подсказала Заретта.
«Да, переживаю!»
— согласился Азраил и не кстати добавил.
«За пьесу!»
«Ясно».
Заретта рассеянно смотрела перед собой.
«Я вижу твои мучения, и я хотела бы помочь».
Она не договорила.
«Да что ты, Заретта, как ты поможешь?»
«Нет, я могу. Я хочу поделиться с тобой. Выслушай».
Азраил только сейчас заметил, что Заретта держала в руках книгу.
«Книгу мне эту дал, впрочем, неважно. Не думаю, что ты почувствуешь то же, что чувствовала я, читая ее. Но больше мне с этим обратиться не к кому. В сюжете этой истории есть нечто, чего я не могу понять. Это сложно объяснить. Видишь ли, мне показалось, что содержание этой книги неорганично. В ней есть несколько мест, которые выбиваются из общего тона повествования. Я их отметила. Сама по себе история довольно любопытная, вы могли бы использовать сюжет для пьесы».
Азраил улыбнулся, взяв у нее из рук книгу.
«Спасибо, я обязательно прочту».
Найт докуривал третью сигарету. Эль сидел за органом к нему спиной, но не играл, а лишь прикасался к клавишам и незаметно следил за ним.
«Значит, Найт»,
— проговорил он вполголоса.
«Ты тут живешь?»
Найт выпустил дым.
«Давно?»
«Всю зиму».
Докуренная сигарета выпала из рук.
«Ну да, конечно».
Найт поднял ее и неосознанными движениями затолкал обратно в пачку.
«Я понял. Ты псих. Мне не особо. Жалко людей. Да и психов тоже. Вались они с соборов. Ежеминутно. Мне дела нет. Только бы дорог не преграждали. А вот тебя стало жалко».
Найт не переставал удивляться своей разговорчивости.
«Какое темное место».
Он поднял глаза к каменным сводам.
«Жалко стало».
Эль отвернулся от клавиш и заглянул ему в лицо.
«Ну да».
«Значит, я прав. Ты мой хранитель, выбранный игрой, чтобы оберегать меня».
Найт пропустил все эти непонятные слова мимо ушей и произнес глубокомысленно, словно бы Эль ничего сейчас не говорил.
«Сколько езжу здесь, ты первый, кого я встретил».
Вместо ответа Эль, опять повернувшись к органу, заиграл. Жестко, мрачно до озноба.
«Ясно».
Выдохнул Найт без особого энтузиазма, затем достал четвертую сигарету и прикурил.
«Холодно. Здесь».
Эль резко отдернул руки от клавиш и опять повернулся к нему лицом.
«У тебя есть тепло», —
произнес он тихо.
«Что?»
«Поделись со мной».
Найту уже не хотелось курить. В голове его странным образом мешались мысли и звуки органа, и он не мог отличить одни от других.
«Вот».
Эль указал на четвертую, только что прикуренную на этом сигарету, зажатую в его губах. На конце ее еще поблескивал огонек, который вдруг отразился в глазах Эли ярким пламенем.
«Тепло».
Найт не успел ничего сообразить, как Эль потянулся к нему губами.
«Ты чего это?»
Найта пробил озноб.
«Может, все не так безнадежно?»
О чем-то догадался Эль и потом добавил.
«Я просто замерз тут».
Найт перевел глаза на сигарету.
«Какое же это? Тепло? Это всего лишь...»
Он отпрянул от Эли и вытащил из кармана зажигалку.
«Вот».
«И во что может перерасти твоя жалость?»
В глазах Эли по-прежнему полыхал огонь. Найт не ответил, решив, что ослышался. Барри со стервенением водил рубанком по белым доскам. Ароматная стружка ссыпалась под ноги. Аккуратный пейзаж с зелеными полями, лесами на горизонте и лугом, на котором паслись лошади, все это раздражало Барри. Он зло отер пот с лица и, бросив рубанок на гору стружек, вышел из свежесрубленной пристройки к конюшне, в которой работал. Голубое небо и запах весны. Барри не хотелось думать, и от этого он сильно напрягался в работе.
«Больше не могу, не хочу, не виноват»,
— зашептались мысли в полголоса.
«Надо ехать, надо искать выход».
Он вытащил из кармана женский медальон с красным камнем посередине.
«Сестры больше нет. Мидора умерла, спасая меня. Эль предупреждал».
Барри убрал медальон обратно в карман.
«Я не поверил ему тогда, но все случилось в точности, как он предсказывал. Вот бы найти его.
По небу ползли пушистые облака.
Эль знал о чем-то. Может, все дело в той книге, что он дал мне прочесть. Мидора отобрала ее. Я даже не успел понять сюжета. Может, это действительно Эль убил ее?
Барри редко рассуждал вслух, но теперь он был сильно напуган, чтобы оставаться со своими мыслями наедине. Он вздохнул, переводя глаза с облачного неба на зеленую землю.
«Разве тогда он стал бы предупреждать меня об этом? Я найду его. Я должен».
Решил Барри. Денег у него решительно не было.
«Да и ладно. Все равно будут. Откуда? Неважно. Я должен. Должен понять, что произошло».
Он вернулся в пристройку и снова взялся за рубанок, однако работа не пошла.
«И все-таки деньги. Моих сбережений не хватит. Просить у отца, у деда? Нет».
Барри закрыл глаза. Сначала там было темно, потом из траурной темноты выплыла фигура вдовы Салли Пелсис. Барри зло улыбнулся. Стисав еще пару стружек, он спокойным ровным голосом произнес:
«Ну вот и выход».
Несмотря на свои юные годы, Барри был достаточно привлекателен, даже по-взрослому красив. Старше своих лет не только телом, он отличался сильным характером, свойственным тем, кто рано пробует жизнь на вкус. Пусть в нем порой проскальзывали и чрезмерная восторженность, и жалость, и детское упрямство, все это не оставляло никаких опасений для будущего и легко уходило с возрастом. «Что ж, давай проверим». Эль взял зажигалку и щелкнул. Тотчас Найта отбросила далеко назад. Столпом взметнулось рыжее пламя, обступив Эля со всех сторон. Собор был каменным, и опасаться за жизнь Найту было нечего. На улице ждал мотоцикл, и выход еще не заполонил огонь, но жизни того, кого он только что спас, опять угрожала опасность. Найт вскочил на ноги.
«Эй, ты, как тебе? Эль, я тебя вытащу!»
Долго не рассуждая, он бросился к Элю. Рыжие языки пламени, подобно вьющимся растениям, цеплялись за стены, стремительно оплетая все вокруг. Огонь полз по потолку, подобно змее, что крадется за жертвой, предвкушая абсолютную победу. Огонь был живым и имел разум. Перешептываясь сам с собой о дальнейших действиях, он со зловещим треском все ближе и ближе подступал к Элю. Тот стоял не шевелясь, будто бы чего-то ожидая. Найт приблизился к нему и схватил за край плаща. Материя оставалась белоснежной, тогда как кожаная куртка Найта уже успела местами обгореть. Да и сам он выглядел неважно, хотя огненного жара и не чувствовал.
«Эй, ты!»
Найт не любил удивляться, и если что-то из ряда вон выходящее все-таки случалось, он вспоминал, что не любит этого чувства, и чувства не возникало.
«Ты, Эль!»
Найт потянул за край плаща. Эль обернулся. «Оставь меня, уходи!»
«Веселишься, псих?»
Найт не любил удивляться, но для этого надо не замечать причин удивления. И Найт старательно не замечал. Ни того, что одежда на Эле оставалась невредимой, ни того, что огонь был странен, словно бы одушевленный он пару раз длинными усиками цеплялся за ботинки Найта, стараясь задержать его. Из ревущего пламени то и дело высовывались страшные морды, скали на него зубы. Найт все это прилежно игнорировал.
«Я спасу тебя».
Он не выпускал из рук плаща Эля. «Я прошу, уходи». Эль смотрел на Найта странными глазами, в которых тот видел свое отражение. «Иначе ты сам погибнешь». На мгновение он отвлекся на огонь. Воспользовавшись моментом, Найт навалился на Эля и двумя ударами вырубил его. Он взвалил Эля на плечи и стал выбираться из собора. Огонь завопил, высунув из толщи уже с десяток саблезубых морд, сотню хвостов-усиков, что тотчас принялись цеплять Найта за ноги и руки. Но Найт был верен однажды принятому решению. «Есть ли чудеса или нет, я не люблю удивляться и никогда не стану». Найт шел вперед и настойчиво игнорировал происходящее. Он вышел из собора и набрал номер пожарной службы. Поезд прибыл вовремя. Пейзажи за окном остановились. Карты, собранные в аккуратную колоду, рассыпались от толчка. Все принялись бросать разложенные вещи в рюкзаки. Рассыпавшиеся карты также россыпью бросили куда-то, затем молча поднялись и вышли из вагона. Все пятеро, словно по сговору, одновременно подняли с земли чемоданы и пошли чуть ли не нога в ногу, будто были одним человеком, правда, занимающим пространство за пятерых. Этот странный синхрон в их поведении не остался без внимания окружающих. Люди невольно сторонились, кто смущенно улыбаясь, кто недовольно ворча, а кто и вовсе бесцеремонно открыв рот и распахнув глаза скорее от непонимания, чем от удивления. Ночь наступила за несколько минут, обернув краски заката полумраком. Сола была взволнована. Она буквально ощущала, как волны эмоций пронизывали ее.
«Пришла?»
У Гордоса был привычный надменный взгляд. Он не спрашивал, он констатировал. Аккуратно зачесанные волосы придавали лицу его выражение неприступности. Крестик заносчиво поблескивал в ухе.
«Пришла?»
— неуверенно подтвердила Соло.
«Что случилось?»
«Случилось? Да нет, ничего. Пойдем, провожу тебя».
«Что? Я же только пришла».
Соло растерялась, однако она подчинилась и пошла вслед за Гордосом.
«Ты объяснишь, зачем позвал?»
«Странно».
Продолжал ничего кроме себя не замечать Гордос.
«Живем так близко, а никогда в гости друг к другу не заходили».
«Что?»
Соло потеряла дар речи.
«Если бы мы не жили на одной и той же улице, я бы никогда не попросил тебя прийти так поздно».
Соло молчала, ожидая объяснений.
«Тебе известно что-нибудь о сестре Азраила?»
Объяснение было неожиданным.
«Зачем тебе...»
«Любопытно».
«А, ну я знакома с ней».
«Правда? А что у них с Азраилом?»
«Он ее брат».
Медленно ответила девушка, окончательно растерявшись.
«Да неужели?»
В голосе Гордоса чувствовалась издевка.
«По-прежнему любишь его?»
Соле показалось, что ей подставили подножку.
«Что?»
«Или Квентин все же утешает твое сердце».
«Да что ты за человек?»
Гордос задумчиво взял ее за руку и также в задумчивости отпустил.
«Мы не встречаемся с Квентином. Мы расстались».
«Да? Он-то уверен, что ты встречаешься со мной?»
Гордос посмотрел на нее ядовитым взглядом светло-зеленых глаз и спокойно произнес, словно бы ничего и не произошло.
«Вальсам просил передать тебе сценарий, чтобы ты из них выбрала пьесу. Вот».
Он протянул ей несколько папок. Соло взяла их.
«Спасибо».
«Вот и твой дом».
Гордос развернулся к ней спиной и уже уходя вдруг добавил.
«Счастливого пути. Теперь тебя только через неделю увижу».
«Гордос», —
прошептала Соло. Он не обернулся, не услышав, или предпочтя не услышать. Что было между ними? Один поцелуй, продиктованный ролью в позапрошлом сезоне на сцене. Возможно, это что-то и значило для девушки, но ничего для актрисы. Соло сжала папки и вошла в дом.